Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иосифе Алавердском, далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Под покровом преподобного» беседа с одним из старейших насельников Троицы Сергиевой Лавры, архимандритом Виссарионом Остапенко, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Если тиранит тебя тщеславие или искание человеческих похвал, должно тебе ничего не делать напоказ пред людьми, но всякое дело свое совершать тайно, так чтобы никто того не видел, кроме единого Бога. Не люби ни похвал, ни почестей человеческих, ни добрых одежд, ни предпочтения, ни первоседания. Паче же, люби, чтобы люди поносили тебя, осуждали и бесчестили лгуще, и имей себя паче всякого грешника грешнейшим. Если от бесовской страсти злой гордости видишь себя боримым, должно тебе никого отнюдь не поносить, не осуждать и не уничижать, но почитать себя отребием всех и непрестанно содержать в мысли, что аще не Господь созиждет дом, в суе трудишися зиждущий, и всегда должником себя чувствовать, и уничижать пред лицем Бога и всех людей. Не надейся также ни на что, и ни на чем не опирайся, пока не услышишь последнее себе решение, видя, как некто уже после того, как возлег в брачном чертоге, связанный по рукам и ногам, извержен был во тьму кромешную. Но попостишься ли, бдение ли совершишь, поспишь ли на голой земле, попоешь ли псалмы, постоишь ли терпеливо, или покладешь поклоны во множестве, или другое что сотворишь, не говори, что это твоими силами и твоей ревностью совершено, но Божьей помощью и заступлением, а не твоим старанием. Постарайся, брать, всегда быть простым и непорочным. Никогда не имей одно в сердце, а другое на языке, потому что это лукаво. И молись непрестанно со слезами. Действуй так, ты избавишься от всего пагубного и злого падения. Из страстей одни телесные суть, а другие душевные. Телесными называем чревоугодие, блуд, пьянство, непотребство. А душевными — ненависть к ближнему, рвение, тщеславие, гордость. Все они действуют в душе нашей, когда в ней отсутствует любовь и воздержание. Побеждаются первые постом и бдением, а вторые — любовью и смирением. Все же благодатью Божией с ревностью нашей. Когда побеждены будут, тогда ум восприемлет свойственный ему свет и беспрепятственно зрит Бога. Всему полчищу страстей противостоять можно, если человек непрестанно помышлять будет о Боге, зрителе своих дел, об ангеле-хранителе, о превосходстве добродетели, о мгновенности удовольствия, о скверноте греха, ненадежности жизни, о безвестности часа смертного, о вечных радостях и муках, о мире чистой совести, о достоинстве человека, о Божьих к нам благодеяниях, паче же всего, о жизни, страданиях и смерти Христа Господа. Что есть и какова жизнь наша? Едва выйдет человек из одного гроба, утробы матерней, как спешит опять в другой, чтобы потом погребену быть в вечном пламени гиенском. Возлюбим же Бога и будем соблюдать заповеди Его, чтобы, когда угаснет эта бедная жизнь, сподобиться нам счастливо в нити в радость вечного блаженства. Аминь.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иосиф Алавердский. Святитель Иосиф Алавердский. Святитель Иосиф, епископ Алавердский, один из 13 святых сирийских каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества. Их память общая совершается 7 мая. Он, как цвет вожделенной девственности, с ранних лет избрал иноческий жребий. Придя в Грузию со своим учителем, святым Иоанном Задознийским, святитель Иосиф поселился в Кахетии, в безлюдной и бесплодной Алавердской степи. Здесь он начал свои аскетические подвиги. Духовная сила его была столь велика, что его не трогали даже дикие звери, а степные лани приходили к нему и питали его своим молоком. Один из кахетинских вельмож во время охоты оказался в Алавердской степи и был так поражен, увидев святого Иосифа, стоящего на молитве, что остался с ним. Молва о пострижении этого вельможи и о святой жизни преподобного Иосифа распространилась по Кахетии. В Алавердскую степь к святому Иосифу стали стекаться ревнители благочестия и подвижнической жизни. Так возникла обитель и был сооружен храм в честь святого великомученика Георгия. Избранный в настоятели обители, святой Иосиф с отеческой любовью заботился о братии монастыря и о духовном просвещении Кахетии. Языческие суеверия еще не были искоренены, и святой Иосиф с крестом в руках часто оставлял монастырское уединение и отправлялся на проповедь Слова Божия. Народ кахетинский, видя святую и непорочную жизнь преподобного Иосифа и его искреннее желание послужить им, с охотой и радостью принимал евангельское учение, оставлял свое неверие и языческие обычаи. Святой Иосиф составил катехизис, впрочем, утраченный в XVI веке, по которому учил веренную ему паству. Завершив под конец жизни свое высокое служение, святитель Иосиф затворился в тесной келье для полного безмолвия. В 570 году последовала мирная и блаженная его кончина. Святитель Иосиф был погребен в храме святого великомученика Георгия в Алаверде. В IX веке на месте прежнего храма был воздвигнут величественный Алавердский собор, в котором слева от алтаря у северной стены под спудом покоится тело святителя Иосифа. Как тоскливо в одиночестве современному человеку. Чем только не развлекает себя, желая убить непокорное время. И как стремились истинные подвижники к тишине, уединению. Ибо Бога обретали в сердце своем. Ибо, подобно Иоанну Крестителю и ныне воспоминаемому святителю Иосифу, в Боге и через Бога обретали истинную любовь и к миру этому, как прекрасному Божью творению.
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного лица и судьбы к 700-летию святого Сергия Радонежского.
Мы предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного духовника архимандрита Виссариона Остапенко, о его жизни на Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре и о значении благоговения.
Ну, когда я работал на сахарном заводе и был, уезжал как-то домой зимой, под воскресный день мне надо было опять в сахарный завод ехать, получку получать. Очень холодно было. Сколько у меня одежды было, надел одежду эту, и еще и брат теплый такой пиджак дал. До города 10 километров, потом еще 10 километров до завода. Значит, я вышел, там и сосед мой. Мороз страшный был. Да еще ветерок. Хорошо ехал, понимаете, хороший водитель, и остановил. Спасибо, Господи, если он умер, так Царство Небесное. На машине мы доехали, наверное, 20 минут, не больше. Слава Богу, думаю, теплее же. А такой мороз был, может, даже и больше 40. Потому что ни одного человека не было на рынке. Ни одного. И тот парень, мой сосед, покачал головой, значит, зря пришел. Пошел домой. А я стоял, ожидал, думаю, если попалась машина, то как быстро бы я доехал до завода? Избежал бы от холода. Тут подходит мужчина, незнакомый. Мужчина поздоровался и говорит: «Вы на завод?» Я говорю: «Да». «Да и мне тоже на завод надо. Может быть, потихоньку пойдем?» «Ну, давайте», — согласился я. Мы только пошли пешком. Он начал какой-то разговор. Я заметил, что он русский. И думаю, ну вот русские с нас смеются, на хохлы, вы понимаете. А он тоже мне не понравился, какой-то разговор его. А он говорит, а осуждать нельзя людей. Я говорю, а расскажите мне что-нибудь. И он мне рассказывать начал. И про апостола Павла, и про монашество, и так далее. Рассказывал. Вот. И до самого завода мы прошли, машин не было. Дошли мы спокойно, не устали, не замерзли. Он так понимает. Вот. Но это я испытал. Так вот я хочу сказать, что перед эту поездку сон мне снился. Снится сон, что я нахожусь в этом доме. Вот я в доме нахожусь, я во сне вижу. Стою вот здесь, в этом месте стою. И потом, посмотрел назад, народа много такой, столпились, понимаете. Что-то народ там ждет. Я посмотрел, но мне туда не дойти. Вдруг незнакомый человек подходит и говорит, а вы не дойдете? Я вам помогу. Народ расступился, я подошел. Стоит чаша, как церковная. И лжица, как церковная. Черпает этот, черпает и дает мне мед. Мед дает. Я попробовал мед. Потом дает мне ложечку. Мол, черпать сам. Я проснулся. И вот именно явился этот человек. Русский он, да, глубоко верующий. Что осуждать нельзя. И дал мне ложечку и мед. Черпать мед, раздавать. Дело в том, что я был в отца Варнаве 3 года келейником, он 15 лет на Афоне был, рассказывал. Так я, хорошее мнение было в Греции, стремился попасть туда. А потом 11 лет нас не брали, греки не пускали, я на греку уже недоволен был. Я поехал, уже не хотел ехать. Я ждал только возврат. Некоторые говорят, Виссарион, а ты на Афоне молился, плакал о грехах? Нет, не плакал. Несколько раз вспоминаю, я плакал. Батюшка, тебе, возьми меня назад. Были слезы, говорю, пару раз. Так что я на Афоне жил нерадиво. Я там шофировал. Я полюбил машину. Для меня машина была это дороже всего. Дело в том, что понедельник, среда и пятница. Раз в день без постного масла. Один раз в день без постного масла. Поэтому я увлекался так работой, там разбилась машина, надо ремонтировать, некому. А я же не специалист, а нужда заставляла и делал. Вот мы, вот я, мы же все равно за все слова, за все помыслы, за все поступки будем отвечать пред Богом. И для этого дана исповедь, что без исповеди никто же не спасется, без покаяния никто не спасется. Во всем надо каяться, и искренне каяться, и себя укорять, осуждать, вот так. Как Господь разумляет нас? Трудиться-то я трудился там, потому что у меня трудиться – это моя болезнь была. Это моя болезнь. И вот, значит, у нас с нашей стороны, южной, песка не было. Я же там в тройке был, конечно, мне. А туда, где Иверский монастырь, да, тут в сторону поехали, 20 километров поехали. Там идешь, один песок. В море идешь, песок. Ну, дальше поехала за песком. На машине, три машины было. Одна немецкая, одна русская советская, одна американская, такая джип. Там же Иверский монастырь, Иверская икона. Надо же было приложить к иконе, к Иверской. Со всего мира едут к иконе прикладываться. А я приехал и не приложился к иконе. И увидал знакомого грека. Он у нас ноты писал немножко, по-славянски. Так мы с ним кушали, в моей келье откушали. Он мне хорошую еду приготовил, поджаривал эту картошечку. Нарежет так. В масле она не закрывается. Так и кипит там. Это он делал для меня. Потом покушаем. И тиканами Симера. Он, значит, спрашивает, что делаем, будем делать сегодня. А я там говорю, перед нами там, проходим там, ресторан, дексия там. И вот так он мне и помогал. Ну, только две недели. Если бы он полгодика пожил, он бы мне помог бы. Я там увидал его. Батюшка, куда ты едешь назад? Так сейчас я еду назад. И с ним поехали. А я же направил много мешков пустых, чтобы песок. Называется это место, немножко отъехали, Калягра. Хороший участок, да. Мы с ним в мешки. Он, по-моему, он крепкий. Нагрузили тот джип, мотор сильный. Мы поехали. Джип хорошо везет. Уже до центра доезжаем. Уже выехали на ровное место. Вдруг машина забуксовала. Значит, надо разгружать песок. Разгрузили песок, поехали дальше. Центр проехали эту. И тут большой подъем к нам. Ну, я же на машине ездил, там даже полную машину винограда в ящиках возил на нашей машине. Выезжал туда, а тут пустая же машина. Нет, пробуксовывать не поехала машина. Тогда я эту машину оставляю, пошли домой пешком. Я, как обычно, показывал свою дурость. В одном месте там такие растут эти каштаны, и такие тонкие, высокие. Я полез рукой, одним рукой. Так. Ну, это уже понятно, да, спортсмен. Полез, он сфотографировал меня сейчас. Пришли домой, в монастырь. Потом, надо же за машиной ехать. Машину уже привезти как-то. Я тогда этому, который сейчас епископ, немецкий епископ, Марк. А я знал, что у него машина, там, он работал преподавателем там. Русский язык преподавал в Германии. Я говорю, пойдем в машину, притащим. И на своей машине, газописать один, поехали бы. Я толкнул, а крутой подъем. И ну, поезжай. Если благополучно едешь, меня не жди, говорю, езжай в монастырь. Он поехал, я машину дров нагрузил там, привез на кухню дров. И я говорю, ну как ты? Доехал хорошо. Благополучно доехал. И Господь у нас вразумляет. На каждом шагу, да. И наказывает нас, вот так наказывает, что меньше наказания, чем милости Божией. И до сих пор так Господь меня жалеет. Что значит, я поехал я и не приложился к Божьей Матери. И вот, значит, мы поехали, машина отказала, забуксовала, песок пришлось оставить там, выбросить. Тогда, уже когда и машину привезли, вышла она с строя, конечно, потом я решил... Машина у нас такая еще была, немецкая такая. Я сел на эту машину, думаю, поеду, песок привезу. Там же лежит песок. Поехал туда, песок в мешках, погрузил в машину песок этот. Ну, и я еду и включил, чтобы быстрее уже доезжаю к ровному месту. Тут маленькая каналка, и мое колесо попало в эту каналку. Ну, сразу же, глубокая каналка. И машина стала так. И она провалится дальше, и туда не падает, и сюда. Ну, что ж делать? Господь бы разумил. Возьми эти мешки песку и туда побросай. Потом я еще поискал такі камні були. Нашов і вирівняв. Вирівняв канаву, так що машина, її тільки треба домкратом підняти. Я домкрат поставив і вирівнялась машина. Пісок там остався. Та я чому говорю, що не приложився, був там і не приложився к межі Божій. Так от дважди пісок. Там вигнали, і тут вигнали. І вже не іскав я піску. Поздравляє нас Господь.
Подошла к концу пятая передача «Под кровом преподобного». О своей жизни на Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре рассказывал один из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известный духовник, архимандрит Виссарион Остапенко. В музыкальном оформлении передачи звучали архивные записи Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний архимандрита Виссариона Остапенко.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «В тростниках». «Скоро ли выйдем в озеро?» — спросил я старика, предварительно обдумав свои слова. «Не содержат ли они чего-нибудь такого, чего ни впору нельзя говорить?» «Скоро, детка, скоро», — ответил он. «Проедем этим торопом малость, потом свернем налево, там маленько правее и озеро». Я чувствовал облегчение. Наконец-то выберемся из этих скучных рвов. Кусочек неба над головой, теснящие стены тростника, поднимающиеся выше роста человеческого, закрывающие горизонт, все это наводило сильную скуку. Главное, я не мог работать здесь своим шестом и сидел в полнейшем бездействии, которое всегда утомляет больше всякой самой тяжелой работы. И когда вдруг
совершенно неожиданно, сделав крутой поворот, лодка из густого тростника вышла в открытое озеро. Я вскрикнул от радости, потому что было на что посмотреть. Впереди расстилался широкий простор воды, залитый солнцем. Громадная масса воздуха и света наполнили, казалось, весь мир. Вдали едва мелькали противоположный берег, а возле нас, направо и налево, стройными рядами уходили вдаль и сливались с горизонтом могучие поля тростника. Архип тоже повеселел и, глядя на меня, улыбался блаженной, счастливой улыбкой. «Вот мы и в озере», — говорил он. «Благодать-то какая! Словно из леса на проезжую дорогу выбрались. А теперь, детка, скорее давай сеточку закинем, и потом айда на тот берег!» Проплыв немного вдоль тростников, Архип выбрал заливчик, самый рыбный, как он уверял, вторнул глубоко в дно длинный шест и повел от него сеть. Другой конец сети он прикрепил ко дну камнем, как якорем. После этого он перекрестился, сел на весла, взмахнул ими, и мы поплыли. Озеро было спокойно. На его холодно-зеркальной поверхности не видно было ни одной морщинки, ни рябинки. Сверху палило солнце, снизу веяло прохладой вод. Мертвенная тишина нарушалась лишь равномерным, однообразным стуком весел о борта лодки. Стук этот далеко разносился по воде и отдавался где-то далеко-далеко, едва уловимым эхом. Лодка быстро неслась вперед, перерезая озеро поперек. Противоположный берег вырисовывался впереди все резче и яснее. Старик неутомимо работал веслами. «Дай-ка, дедушка, мне весла, я погребу», — предложил я свою помощь. Старик согласился, и мы переместились. Я с удовольствием взмахнул веслами, и лодка понеслась еще быстрее. Был я далеко не плохим гребцом. Когда-то мне случалось много и подолгу грести, но непривычка к упорному физическому труду вскоре дала себя знать. Спина начала ныть, руки болели, весла не повиновались, я устал. После получасовой работы я с позором отдал весла старику. И он так же ровно и спокойно, как прежде, как заведенная машина, начал постукивать веслами о борт. «Не надо горячиться, детка», — благодушно говорил он. «Горячий конь всегда зарывается и раньше устает. А помаленьку, потихоньку, смотришь, старая кляча и вывезла воз». Был самый полдень, когда мы приблизились к берегу. Тростниковых полей здесь почему-то не было. Лишь изредка кое-где виднелись разрозненные кучки тросты, да неширокая полоса ее зеленела у самого берега. А дальше сразу же поднимался кудрявый кустарник, и невдалеке уже виднелись деревья. Старик причалил как раз к тому месту, где начиналась тропа. Лодку мы запрятали в тросте, а сами быстро пошли по тропинке. После долгого сидения в лодке ноги шли сами собой, и мы не заметили, как прошли сначала кустарник, потом лес, и вышли на открытое место. Впереди показались серые крыши нескольких изб, а меж ними возвышалась убогая церковь среднерусского стиля, печально рисуясь на сером фоне унылого северного пейзажа. Наше появление в селе было для жителей целым событием. На нас смотрели, как на выходцев с того света, и закидали вопросами. Чужой человек в летнее время в глухом селе, отдаленном от других населенных мест непроходимыми лесами и болотами, редкий гость. но разговаривать нам было некогда. Архип все время торопил. «Скорее, скорее, детка», — говорил он, — «не то запоздаем. Надо до ночи выбраться из тросты». В лавке мы закупили все нужные вещи — муку, соль, крупу и прочие мелочи. Купили даже карты, чтобы в ненастную погоду играть в дурачка, и начали расплачиваться. Архип вынул из своей дорожной берестяной сумки две лисьих шкурки и подал их торговцу. «Стреляные?» — спросил торговец. «Не, в капкан попались», — ответил старик. Торговец внимательно осмотрел меха и назначил цену. Оказалось, товар стоил дороже шкурок, и я доплатил из своего кошелька. Потом мы наняли лошадь, навьючили на нее товар и тем же путем поехали к озеру. В дороге старик дал волю языку и, идя вслед за лошадью, все время говорил с проводником. Мы узнали все таежные новости. За 100 верст сгорело село, в другом месте нашли убитого купца, в третьем важный чиновник проезжал. Сена вдоволь накосили, ожидают хорошего лова трески к осени. Небогаты таежные новости, а на всю дорогу хватило их. Приехав к озеру, мы перегрузили товар на лодку, распростились с проводником и поехали к своему берегу. Было далеко за полдень. Озеро по-прежнему было спокойно, но лодка, нагруженная товаром, уже не могла идти так быстро. Она глубоко сидела в воде, почти касалась ее своими плавнями. «Успеем ли до темноты выбраться из тростника?» — спросил я. «Бог даст, выберемся», — ответил старик. «Там по речке легко будет ехать, хоть и ночью. Только тросту засветло проехать. А глянь-ка, детка, туда». Я обернулся посмотреть, на что указывает старик, и увидел вдалеке легкие мутные тучи. «Быть дождику», — сказал старик. «Только б озеро не взыгралось, намаемся тогда в волю». «Тучи еще далеко, успеем переплыть озеро, а в тросте не страшно», — успокаивал я старика. Но по лицу его видел, что он неспокоен. И действительно, когда час спустя мы были на середине озера, оно уже начало морщиться и рябить. Тучи быстро надвигались, и со стороны их уже тянул легкий ветерок, замедлявший без того медленный ход нашей лодки. И чем ближе мы подъезжали к берегу, тем сильнее возрастало наше нетерпение. Берег казался тут же недалеко, уже видна была троста, казалось, еще 10 минут, и мы достигнем тросты, но это только казалось. Проходило полчаса, а берег приближался очень немного. На воде расстояние всегда кажется меньшим, нет перспективы, предметов, по которым можно было бы сделать сравнение расстояния. Но слишком уж долго мы ехали, и это начинало раздражать. А тучи, между тем, нагнали нас, надвигались совсем близко и уже закрыли солнце. День потускнел, краски пропали. Поверхность воды сделалась серой, стальной и начала колыхаться. — «Не бойся, детка, не бойся», — говорил старик, видя мое раздражение. «Успеем. Большой волны не будет. А помочит нас изрядно. Только б товар не подмочило». Товар был сложен у нас в 2 мешках. В одном находилась мука, в другом — остальные мелочи. Я поспешил закрыть мешки своим пальто, потому что первые редкие капли дождя уже упали мне на лицо и шею. Сам я закрылся своей резиновой накидкой, без которой далеко из дома не отлучался. Когда мы подъехали к тростнику, уже лил мелкий, как сквозь сито, беспрерывный дождик. Но нам предстояла еще нелегкая работа — вытащить под дождем сеть. Подъехав к тому концу сети, где было брошено в воду грузило, Архип взял шест и начал им бить по воде налево и направо, чтобы напугать рыбу и загнать, возможно, больше ее в сеть. Потом старик перекрестился и начал вынимать сеть с другого конца. Наступила торжественная минута. Под неумолчным дождиком происходило чуть ли не священнодействие. Что Бог послал? Есть ли что в сети или пустая? В такую минуту лишнее слово не молвится, и работа совершается в глубоком молчании. Но на первых же порах оказалось, что сеть полна. Заметалась, забилась рыба в опутавших ее нитях. Показался здоровенный лещ, и окунь, и щука, и треска. Я держал лодку на веслах, чтобы она не наезжала на сеть. А старик спешно вытаскивал сеть, ловко вынимал рыбу и бросал ее в лодку, к своим ногам. Пустую сеть он в порядке укладывал на носу лодки. Дело быстро подвигалось вперед, когда вдруг почти в самом конце в сети что-то страшно забилось. Лодку потащило вперед, а старик с большой силой потащил к себе сеть и не мог вытащить. — Греби сильней! Держи лодку крепко! — крикнул мне Архип. Он был страшно возбужден. На лице его был написан настоящий охотничий азарт. Упираясь изо всех сил веслами, я старался удержать лодку, а Архип никак не мог вытащить зверя, попавшегося в сеть. Несомненно, там была очень крупная рыба, настолько сильная, что в борьбе с ней надо было остерегаться. Можно было накренить и потопить лодку, она и без того сидела глубоко, нагруженная товаром, рыбой и мокрой сетью. Поэтому Архип был осторожен. Видя, что рыбу не вытащить, он решил взять ее хитростью. — Дай-ка палку, детка, — торопливо сказал он, — а сам греби и греби. Поезжай вдоль тросты, помучим ее малость. Началось замучивание рыбы. Я беспрерывно греб и, как мне казалось, ехал вдоль тросты, а рыба неистово билась и тащила к себе. Иной раз она бросалась в стороны, и лодка наша не раз была в опасности. В воде происходила глухая борьба. Дождик спокойно лил и лил, но мы его не замечали. Мы позабыли все на свете, схватившись с чудовищной рыбой. Кто победит? Не разорвала бы сети. Но Архип ловок, знает, когда натянуть сеть, когда ослабить. Он держит сеть обеими руками, но в одной из них наготове палка, короткий багор. Наконец, я почувствовал, что лодка у меня под веслами идет легче. Значит, рыба перестала упираться, выбилась из сил. Этого момента старик только и ждал. Он сильно потянул к себе сеть, и из нее высунулась на поверхность чудовищная голова щуки. Я увидел громаднейшую, как у крокодила, пасть, усеянную острыми, большущими зубами, круглые, как серебряные рубли, глаза смотрели на свет с каким-то холодным, неподвижным ужасом. Мне стало даже жутко. У щуки есть скверная привычка. Когда голова ее окажется над поверхностью воды, щука раскрывает пасть и, словно пораженная новой стихией, воздухом и светом, цепенеет и перестает биться. И только когда ее всю вытащат из воды, она начинает опять рваться и метаться. Рыбакам хорошо известна эта привычка. Ею и воспользовался Архип. Держа одной рукой сеть, другой он замахнулся палкой и ударил ею щуку по голове. Удар был сильный и оглушил рыбу настолько, что она безжизненно повисла в сети. Тогда Архип без труда вытащил ее в лодку. Это была исполинская щука, более пуда весом. Было над чем потрудиться. «Вот так штучка! Вот так удачу послал Господь!» — воскликнул счастливый старик. «Ведь этакую рыбищу 2 недели есть будешь и не съешь. И намаяла ж подлая, сопрел весь. Эх, детка, что же это мы, а? Ведь уже темнеть стало. Живее, не то беда». Действительно, были уже сумерки. Озерная даль потянулась мутной дождливой пеленой. Небо было серо, а дождик все лил и лил. В возне со щукой мы потеряли драгоценное время и опомнились только теперь. Архип внимательно осмотрел тростник, сел на весла и быстро поехал вдоль стены подымавшихся стеблей. Для моего глаза тростник представлялся везде одинаковым, и я не мог понять, каким образом старик узнает путь. Должно быть чутьем. Мы проехали мимо несколько проходов тропинок, и все они были одинаковы. Отчего бы, думалось мне, не свернуть туда? Но старик миновал их, и лишь подъехав к 4-му проходу, точь-в-точь такому же, свернул в него. Мы очутились в тростниковом лесу. Сумерки сгустились. В проходе стало полутемно. Архип напряженно всматривался вперед, и прежде чем свернуть и войти в новый проход, внимательно исследовал его. Лодка шла медленно. Я попробовал было шестить, но шест так глубоко уходил в вязкое дно, что приходилось силой вытаскивать его, а это лишь задерживало лодку. Я сидел без дела и скучал. «Давно бы были на речке, если б не эта рыбина», — ворчал Архип. «А теперь вот валандося тут в тросте. Если б на бережку чайку можно бы сварить», — мечтал я вслух. «Только бы до берега добраться, там сварим», — отвечал старик. Во весь день мы съели по куску холодного жареного тетерева, когда первый раз переплывали озеро, и теперь чувствовался голод. Но до берега было далеко. Вишь, небо заволокло. Если б не тучи, просто было бы ехать, звезды посветили бы. «А теперь добирайся до берега, как знаешь», — ворчал недовольный старик. В тростниках становилось все темнее и темнее. Наше положение было печальное. Надвигалась ночь. До берега было далеко, а плыть на удачу опасно. Неужели придется здесь ночевать? Удовольствие маленькое. Дождик все время моросит, тростники шелестят. Кругом стены и стены, над головой кусочек мутного неба, а внизу — вода и тинистое дно. Не знаешь, где и находишься — ни на берегу, ни на озере, а в каком-то необыкновенном надводном лесу. Лодка вдруг остановилась. — Чего стал? — Ничего не вижу. Не понять, так ли едем. Не запутаться бы. Я попробовал зажечь спичку и осветить путь. Она осветила небольшое пространство впереди и погасла. Но и при этом свете мы заметили справа поворот. После некоторого раздумья Архип направил лодку туда. «Кажись, верно поехали», — сказал он. Но ехать было почти невозможно, потому что лодка то и дело врезалась в стены тростника. В темноте трудно было направить ее серединой прохода. Весла то и дело путались в тросте. Наконец лодка так далеко врезалась в тросту, что пришлось остановиться. «Тороп узковат». «Будто не тот», — словно про себя говорил старик. «Тот наш, будто пошире был. Вот так штука. А попробуем-ка еще». Лодку поддали назад, выехали на середину торопа и снова поплыли вперед. Архип греб, глядя на небо, потому что только по верхушкам тросты, видимых с обеих сторон, и можно было определить середину прохода. Я сжег еще несколько спичек, поворотов не было видно. «Аль верно едем, аль нет, не понять», — рассуждал Архип. «Надо быть верно. Скоро будет поворот. Смотри, детка, свети». Мы не теряли надежды достигнуть берега, где могли бы развести костер, напиться чаю и даже переночевать. И согреваемые этой сладкой надеждой, медленно, но упорно подвигались вперед. Прошла еще добрая четверть часа нашего тихого плавания в надводном лесу, когда вдруг при одной из вспышек спички старик неистово крикнул: «Не там едем, не там!» «Как? Почему? Тороп все тот же!» «Не тот, не тот! На нашем торопе не было такого широкого места! Посвети еще!» Я посветил, действительно. Перед нами была маленькая бухта, маленькое озерко в озере. И сразу нам стало ясно, что мы едем не той дорогой. «Господи! Иисусе праведный! Куда мы заехали? Вправо, влево, к реке ближе или к озеру? Ничего не понять», — причитал старик. И по его дрожащему голосу я понял, что он в большом страхе. Проехали мы еще немножко вперед и окончательно убедились, что едем не так. Повернули, поехали назад и приехали к разветвлению. Проход раздвоился, один пошел направо, другой налево. Когда мы ехали оттуда, с озера, то этого бокового прохода не заметили. Но по которому же из них, по правому или левому, мы все время ехали оттуда? Думали-думали, решили, что по левому, и поехали. Для нас ясно было, что бродить по тростникам на удачу нельзя. Надо во что бы то ни стало возвратиться в озеро, разыскать свой проход и поискать счастье снова. И вот мы поехали назад. Но нам только казалось, что назад. Проехав по проходу некоторое время, мы убедились, что это не тот первый проход. Здесь справа и слева пошли частые повороты, а там мы не видели никаких поворотов. Значит, мы сделали новую ошибку, взяв влево. Наш проход был правый. И вот мы снова повернули назад по направлению к берегу, чтобы доехать до разветвления, войти в правый проход, а по нему плыть в озеро. Но как было найти это первое разветвление? На этом торопе было так много разных поворотов и пересечений, и все они так похожи были друг на друга, что ошибиться было легко. После долгих колебаний мы выбрали один из поворотов, показавшийся нам нашим прежним путем, и поплыли к озеру. И снова сделали ошибку. Проход оказался не тот. Окончательно сбившись с пути и потеряв всякое понятие о направлении, мы упали духом.
«Иисусе праведный», — бормотал старик, — «что делать? Где мы? Сбились мы с толку, детка, запутались». мы держали продолжительный совет и решили заночевать. Мои дорожные часы показывали время близко к полуночи. До рассвета оставалось ждать часа два. Конечно, нам очень хотелось развести на берегу огонек, попить горячего чайку, но благоразумие заставило нас выжидать рассвета. Тут и днем волю напутаешь, а ночью далеко ль до греха. Влезешь в такую гущу, что и не вылезешь. «Посидим, детка, до свету», — говорил Архип. Мы въехали в самую густоту тростника, чтобы лодка надежнее держалась, и устроились на ночлег. Ноги давно затекли, и так хотелось распрямить их, но не было места. Я кое-как устроился полулежа на мешке с мукой, свернувшись калачиком, а старик так и остался сидеть, ему негде было даже повернуться. В ногах у него была рыба, а сзади, на носу лодки, мокрая сеть. «Спи, детка, усни», — говорил он. «Ты намаялся за день, а я посижу да посторожу. Мне не впервые». «А тебе, дедушка, разве уже случалось ночевать здесь?» «Ночевать не случалось, а путался в волю. Потом уж я их распознал. А сначала, бывало, здорово намаешься, пока войдешь в озеро. Опять же, когда солнышко, легче найти дорогу. И по солнышку видно, и тень тебе показывает путь. А в серый день ничего не понять. И так собьешься с толку, что не знаешь, куда едешь. Думается, едешь к берегу, а на деле колесишь вдоль него. А вдоль хоть неделю езди, ничего не выездишь. Потому что торопы закругляются, поворачивают. Бывало и так, что едешь от берега, а к нему же и приедешь. Только по приметам на глаз и можно ехать, а без примет и сгибнуть можно. А разве были и такие случаи?
Как не были? Нехорошее дело было года три назад. Два парня поехали сюда с того берега рыбу ловить. Известно, рыба вся здесь, на этом берегу, у тросты. Дичь тоже. Вот начали они рыбку ловить, а потом, надо думать, чайку им захотелось. Поехали к бережку. Ладно, закинули снова сети, а сами в тросту. Водки бутылка у них с собой была, известно, выпили малость. А в тросте-то и начало их кружить. Сколько ни ехали, берега нет. Измаялись совсем. Айда, говорят, назад в озеро. Поехали к озеру, и его нет. Будто все озеро сразу заросло тростой. Чего-чего не делали они. И плакали, и молились, и голос подавали. Ничего не помогает. Нет тебе свету Божьего и только.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.